слушать «Радио Свобода». У микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Лицом к событию. Первый саммит Джорджа Буша и Владимира Путина. Американо-российская встреча в Верхах в Любляне 16 июня 2001 года. Первые реакции в Соединенных Штатах. Обозреватели отмечают, что между двумя президентами установились хорошие личные отношения, что американский президент назвал Путина замечательным лидером, честным и прямым человеком. Президент США несколько раз повторил, что Россия не является врагом Соединенных Штатов и что оба лидера договорились о консультациях по совместной работе в целом ряде областей в сферах безопасности, энергетики, экономики. Джордж Буш поддержал идею вступления России во Всемирную организацию торговли. В программе принимают участие политологи, военные, экономические и международные обозреватели, журналисты Андрей Пиантковский, Джованни Бенси, Александр Гольц. Глядя из сегодняшнего дня, любопытно историческое совпадение дат. Встреча Буша с Путиным состоялась 16 июня. Нынешняя встреча Байдена с Путиным назначена также на 16 июня. Разница в 20 лет. «Лицом к событию» ведет передачу Петр Вайль. Первый раз в эфире 17 июня 2001 года.
В эфире «Лицом к событию». Первый саммит Джорджа Буша и Владимира Путина. Американо-российская встреча в Верхах в Любляне в субботу 16 июня. В программе принимают участие политолог Андрей Пиантковский, международный обозреватель «Радио Свобода» Джованни Бенси, наш вашингтонский корреспондент Владимир Дубинский, специальный корреспондент «Радио Свобода» на саммите в Любляне Ирина Лагунина. У микрофона в Праге Петр Вайль. Лицом к событию. Первый саммит Джорджа Буша и Владимира Путина. Американо-российская встреча в Верхах в Любляне. На линии прямого эфира из Любляны наш специальный корреспондент Ирина Лагунина. Ирина, добрый день. Как и ожидалось, главными на саммите в Любляне были вопросы стратегического сотрудничества Соединенных Штатов и России. В какой форме ставились эти вопросы? Прошу вас.
Здравствуйте, Петр. Ну, я для начала хочу отметить, что в числе стратегических проблем были прежде всего система противоракетной обороны, вопросы сокращения ядерных арсеналов двух стран и вопросы нераспространения ядерного оружия. Напомню, что в распространении ракетных и ядерных технологий как раз сейчас обвиняется Россия в рамках сотрудничества Россия, Иран, Россия, Китай. И президент США, и президент России говорили после встречи, что в результате этого саммита положено начало долгому, реалистическому, прагматическому диалогу. Владимир Путин однажды употребил даже три эпитета единократно – конструктивное, прагматическое и предсказуемое. Президент Буш, как отмечают в кулуарах саммита, был при этом в более выгодном положении, поскольку психологически у него более прочная позиция. Он предлагает новое – новую систему противоракетной обороны, новую архитектуру безопасности, новый подход к ядерному разоружению, основанный не на логике ядерного сдерживания, не на логике взаимного уничтожения, которую подразумевает договор по ПРО 72 года, а на партнерстве, на совместной работе, на совместной обороне от третьих стран, на взаимном доверии. Вот как Джордж Буш определил свою позицию на пресс-конференции.
There was no kind of diplomatic chit-chat, trying to...
Не было дипломатической болтовни, когда бы мы попытались вывести друг друга из равновесия. Это был прямой диалог, начало долгой дискуссии. Я бы не пригласил его на мое ранчо, если бы я ему не верил. Во-вторых, я ценю, что получил возможность поговорить о новых отношениях. И мы этот диалог продолжим. Основа моей позиции – Россия и Соединенные Штаты должны установить новые отношения, выходящие за логику холодной войны. Холодная война утверждала, что мы противники, что мы утверждаем мир тем, что можем взаимно уничтожить друг друга. Друзья друг друга не уничтожают.
Президенту США был задан вопрос, предложил ли он что-то конкретное в решении проблемы системы противоракетной обороны. Ответ американского президента.
Я предложил что-то конкретное – логику и надежду на будущее. Я предложил возможность для президентов двух великих стран работать вместе. У нас есть уникальная возможность ответить на новые угрозы 21 века. Это великий момент, когда мы можем отбросить подозрения и сомнения, которые раздирали наши страны. И я хочу этого добиться. Я сказал это в Польше, я повторю сейчас. Россия не враг Соединенных Штатов. На самом деле, после этой встречи я уверен, что она может быть сильным партнером и другом.
Сказал президент Буш на пресс-конференции в Бордо. Позиция Владимира Путина менее выгодна именно тем, что он отстаивает старое. Тот же старый договор по ПРО, ту же систему сдерживания, в том числе и третьих стран от того, чтобы те становились ядерными державами. Путин сказал на пресс-конференции, что если отбросить старую систему стратегических договоренностей, а по мнению российской стороны это неминуемо произойдет, если будет нарушен договор по ПРО, то некоторые пороговые, как выразился Владимир Путин, государства, которые сейчас сомневаются, становиться ли ядерными или нет, обзаведутся ядерным оружием. Словно с 1972 года в мире не появилось новых ядерных государств. Во время пресс-конференции Владимир Путин определил позицию России так.
Что касается проблемы противоракетной обороны. Официальная позиция России известна. Я не думаю, что нужно тратить время для того, чтобы еще раз ее здесь озвучивать. Мы полагаем, что договор противоракетной обороны 1972 года является краеугольным камнем современной архитектуры международной безопасности. Мы исходим из того, что есть элементы, которые нас объединяют с нашими партнерами в Соединенных Штатах. Когда мы слышим о озабоченностях будущего и об угрозах, то мы соглашаемся с тем, что мы вместе должны думать над этим. Но мы исходим из того, что эти озабоченности и угрозы, все-таки это разные вещи. Угрозы нужно определить, посмотреть, где они, а потом принять решение о том, как им противостоять. Мы полагаем, что лучше это делать совместно.
Вместе с тем, как отмечает и ближайшее окружение Джорджа Буша, у американского президента возникло ощущение, что Владимир Путин готов к диалогу даже и по системе ПРО, которую предлагает создать Соединенные Штаты. Даже предупреждение российского президента о том, что Соединенным Штатам не стоит предпринимать односторонние шаги и в одиночку развертывать систему ПРО, воспринимается положительно в том смысле, что в одиночку не стоит, а вместе можно подумать. Путин заявил, что приветствует сказанное Бушем, а именно, что Россия не является врагом, что Россия может быть партнером и даже союзником Соединенных Штатов. Российский президент, надо сказать, настолько выделил это свое замечание, что корреспондент агентства Рейтер даже задал ему вопрос. Неужели это высказывание Буша может изменить российскую систему подходов к стратегическим проблемам? Еще один фрагмент из выступления Владимира Путина.
Я не случайно сказал, что это для нас важно. И мне кажется, что, исходя из обоюдного понимания, что мы являемся партнерами, мы и будем исходить, решая эту очень сложную проблему. Мы ведь не просто договорились о том, что наши специалисты будут встречаться и обмениваться мнениями. Мы договорились о том, что они обсудят совершенно конкретные вопросы, которые вызывают озабоченности с двух сторон по поводу этого процесса. Конкретные вещи. Я сейчас не готов об этом говорить публично. Но речь идет о конкретике. Кроме того, должен сказать, что между Россией и Соединенными Штатами подписаны два протокола по нестратегическим ПРО в Нью-Йорке и в Хельсинки.
Окружение Буша отмечает, администрация получила от российской стороны довольно смешанные заявления, но в целом встреча действительно открыла возможности для диалога. И не случайно дальше этот диалог продолжится на уровне министров обороны и иностранных дел, на уровне военных экспертов. Петр?
Спасибо, Ирина. Из Любляны передавала наш специальный корреспондент Ирина Лагунина. Какова первая реакция в Соединенных Штатах? На этот вопрос я попрошу ответить нашего корреспондента в Вашингтоне Владимира Дубинского. Он у нас в прямом эфире. Владимир, добрый день. Вам слово.
Петр, в целом американские обозреватели оценили встречу президента Буша с его российским коллегой и первую поездку президента Буша в Европу вообще как успешные. Подробное обсуждение этого вопроса еще впереди. Сегодня, в воскресенье, в Соединенных Штатах, день утренних информационных и аналитических телевизионных программ, в которых обычно принимают участие ведущие политики и обозреватели. И следует думать, что поездка президента в Европу будет темой номер один на обсуждениях. Но сейчас здесь только 7 часа утра, все эти программы выйдут в эфир через несколько часов. Но, тем не менее, первоначальная реакция есть, и она заключается в том, что обозреватели здесь считают, что, несмотря на то, что российский президент предостерег Джорджа Буша от односторонних шагов в вопросе противоракетной обороны, встреча двух президентов была ознаменована примирительным тоном, и обе стороны договорились продолжить диалог по тем проблемам, по которым между ними существуют разногласия, от вопросов безопасности и экономики до региональных конфликтов. Оба президента вновь выразили мнение, что Россия и США могут быть партнерами. А это, считаю, здесь несколько напоминает обещания, которые высказывались в начале президентских сроков Билла Клинтона и Бориса Ельцина. Но мы, как мы знаем, со временем в отношениях США и России наметилась известная напряженность. Обозреватели и средства массовой информации здесь отмечают, что между двумя президентами в Любляне установились хорошие личные отношения, что президент Буш назвал Владимира Путина замечательным лидером, честным и прямым человеком. Среди особо важных моментов встречи отмечается тот факт, что президент США несколько раз повторил, что Россия не является врагом Соединенных Штатов, и что оба лидера договорились о консультациях по совместной работе в целом ряде областей в сферах безопасности, энергетики, экономики, а также что президент Буш поддержал идею вступления России во Всемирную организацию торговли. До того, как президент Буш встретился с Владимиром Путиным в Любляне, обозреватели здесь задавали вопрос, а в чем вообще заключается политика новой администрации по отношению к России. Предполагалось, что она будет отличаться большим прагматизмом, чем политика предшественника Буша на посту президента Билла Клинтона. И почему-то считалось, что вот этот прагматизм выразится в большей, ну, если хотите, холодности. Во всяком случае, такое впечатление создавалось в России. На самом же деле Буш действительно весьма прагматично подошел к вопросу об отношениях с Россией, но это не означает, что он как-то хочет ее оттолкнуть. Его политика, наоборот, основывается на реальном подходе, то есть разногласия между Москвой и Вашингтоном существуют, но над ними надо работать, и администрация Буша к этому готова. И похоже, что в лице Путина Буш нашел партнера, также готового к совместной работе. Ведь что сказал президент на пресс-конференции в Любляне? Он сказал, это был очень конструктивный день, и я очень доволен прогрессом, который мы достигли, и также откровенностью нашей беседы. Так что в целом американская сторона весьма довольна результатами встречи президента Буша с Владимиром Путиным и результатами его первой поездки в Европу вообще. Президент сказал, что миссия его в Европе завершена успешно, и таким образом сам подвел итоги своей поездки.
Спасибо. В прямом эфире из Вашингтона был наш корреспондент Владимир Дубинский. Напомню, что в эфире «Радио Свобода» программа «Лицом к событию». Первый саммит Джорджа Буша и Владимира Путина. Американо-российская встреча в Верхах в Любляне. Сейчас я попрошу нашего постоянного политического обозревателя Андрея Пиантковского высказаться об итогах саммита. Вот в чем мой вопрос, господин Пиантковский. Вчера, по первым оценкам итогов саммита, можно было заключить о том, что все прошло хорошо. Настроение было такое довольно-таки благодушное. И все выражали какие-то позитивные эмоции. Однако уже сегодня, смотря аналитические передачи телевидения европейского, американского, я заметил, что оценки несколько поменялись. То есть первое такое благостное впечатление немножко развеялось, и задается вопрос, а каков, собственно говоря, результат? Что было там по делу? Ваше мнение, прошу вас.
Ну, действительно, вчера как-то президенты заразили нас всех эмоциональным подъемом на пресс-конференции. Ну, это тоже важно. Вы скажете, что добрые слова и атмосфера, вот этот chemistry, отношения, как говорят американцы, это такие важные, но неосязаемые конкретные результаты. А вот с близостью позиции сторон по вопросы, которые прежде всего их разделяют по вопросу американских планов ПРО и судьбы договора 1972 года. Ну, никаких конкретных результатов, облеченных в какие-то заявления, коммюнике, не могло быть достигнуто, просто потому что они не планировались. Поэтому мы можем судить только по тексту пресс-конференции. Ну, Путин начал традиционно свой ответ на этот вопрос на пресс-конференции с повторения вот этой мантры, которую мы все выучили наизусть, что договор по ПРО 1972 года – краеугольный камень стратегической стабильности. Но на этом не остановился, а следующий его комментарий звучали вполне конструктивно. Во-первых, он сказал, что не видит никаких фундаментальных препятствий к достижению взаимопонимания по этому вопросу. И потом правильно ваши корреспонденты из Любляны, из Вашингтона подчеркивали вот его фразу о том, что не стоит американцам развертывать эту систему в одностороннем порядке. Мне кажется, это такая продуманная формулировка, которой российская дипломатия вполне разумно старается перевести дискуссию на площадку, крайне выгодную для себя, где она будет поддержана и европейскими союзниками Соединенных Штатов, и демократической оппозицией в Сенате. Ведь не секрет, что части республиканской администрации, ну, прежде всего, министр обороны и близкие к нему фигуры, они хотели бы вообще выйти из договора в одностороннем порядке и предпочитают этот вариант модификации и внесению поправок. И вообще они разделяют такую философию унитаризма, заключающую в том, что Америка должна решать вопросы своей стратегической безопасности в одностороннем порядке. Вот здесь лежит база для серьезного компромисса. О том, что мы решаем эти проблемы совместно, вносятся какие-то поправки в текст договора 1972 года, позволяющие американцам развернуть ограниченную систему. А вопрос перехода от устаревшей парадигмы холодной войны, гарантированного взаимного уничтожения, к новой структуре безопасности, мы решаем совместными согласованными шагами. Я думаю, что вот все, что произошло на пресс-конференции, дает основание надеяться, что именно в этом направлении будет двигаться российская и американская дипломатия.
Спасибо. Это был российский политолог Андрей Пиантковский. И как вот мы слышали из слов Андрея Пиантковского и из всего, что нам известно о саммите, главной сложностью в отношениях Москвы и Вашингтона многие обозреватели и до встречи в Любляне, и после нее называли и называют намерение администрации Буша создать новую систему противоракетной обороны. Проблему анализирует военный обозреватель еженедельника «Итоги» Сергей Пархоменко и радио «Свобода» Александр Гольц.
Будущие договоры по ограничению противоракетной обороны, а также различные варианты сокращения ядерных вооружений, объявлены ключевыми вопросами российско-американских отношений. Ирония заключается в том, что все это имеет большее отношение к внешней политике, нежели, собственно, к обороне двух стран. Джордж Буш, надо отдать ему должное, говорит сущую правду, когда заявляет, что договор по ПРО 1972 года является порождением холодной войны. Ведь суть договора в том, что каждая из сторон отказывается от попыток защитить от баллистических ракет свою территорию. Тем самым США и СССР получали гарантии, что могут нанести друг другу неприемлемый ущерб ограниченным количеством стратегических ракет. Только получив такие гарантии, две страны смогли четверть века назад приступить к сокращению своих ядерных арсеналов. Теперь же ограничения договора мешают Соединенным Штатам развернуть национальную систему противоракетной обороны, предназначенную, как утверждают в Вашингтоне, для защиты от ракет, которыми могут завладеть страны-изгои. При этом очевидно, что новая система ПРО, если и нужна Америке, то уж никак не для того, чтобы обеспечить себе безнаказанность при нанесении ядерного удара по России. Будущая система сможет перехватывать, в лучшем случае, десятки боеголовок. Россия же при всех обстоятельствах будет располагать сотнями ракет. Вряд ли можно всерьез рассчитывать уничтожить их первым ударом. Вообще, проверить, работают ли эти схемы, можно единственным способом, развязав войну. Невозможно представить себе ситуацию, при которой США пойдут на такой риск. Более того, одновременно с развертыванием ПРО Вашингтон намерен в одностороннем порядке сократить ядерные арсеналы США. Но Москва твердо стоит на том, что договор ПАПРО – краеугольный камень международной безопасности. Дело в том, что статус страны, которая может уничтожить Америку, чрезвычайно важен для российских руководителей. Огромный ядерный арсенал, доставшийся в наследство от СССР, этот последний атрибут сверхдержавы, считается фактором, который придает России вес на переговорах с западными государствами по любым проблемам. Отказ от договора ПАПРО означает, что США уже не придают этому фактору большого значения. Да и сокращать свое ядерное оружие Вашингтон может, не оглядываясь на Москву. В Белом доме прекрасно знают, что к 2008 году России без всяких переговоров придется кардинально уменьшить свой ядерный арсенал, сняв с вооружения выслужившие свой срок ракеты. И на то, чтобы заменить их на новые, денег нет. В то же время Москва имеет все основания утверждать, что вся система взаимоотношений с Соединенными Штатами основана на совместной работе над договорами по ядерным вооружениям и системе контроля за их соблюдением. Если договоры о разоружении теперь потеряют свое значение, наши страны утратят важнейшие каналы общения. Не исключено, что Вашингтон хотел бы заменить переговоры о разоружении консультациями о нераспространении современного вооружения и особенно ядерных технологий. Однако выявить здесь общие интересы будет весьма непросто. Ведь государства, вызывающие у Соединенных Штатов максимальное беспокойство, или уже являются покупателями российской военной техники, как, например, Китай, или, как Иран, рассматриваются Москвой в качестве потенциальных покупателей. К сожалению, за последние 10 лет Кремль и Белый дом так и не смогли создать систему отношений, которая не основывалась бы на ядерном сдерживании. Клинтон и Ельцин в ходе саммитов главное внимание уделяли военно-стратегическим вопросам. В результате получилось, что если исключить проблемы ПРО и сокращение ядерных арсеналов, и президентам, и главам внешнеполитических ведомств просто не о чем будет говорить. Теперь же выясняется, что попытка наладить сотрудничество на фундаменте, построенном в эпоху конфронтации, не получается.
Это был военный обозреватель еженедельника «Итоги» Сергей Пархоменко и «Радио Свобода» Александр Гольц. И вопрос Владимиру Дубинскому, нашему корреспонденту в Вашингтоне. Владимир, мы достаточно много уделили времени теме ПРО и вообще военным вопросам, но тем не менее, коротко, как в первой реакции на саммит оценивается эта тема в Соединенных Штатах? Прошу вас.
Вы знаете, здесь вот обозреватели как раз отмечают, что наибольшие разногласия на встрече в Любляне возникли не по вопросу о противоракетной обороне, а по перспективам расширения НАТО. Правда, это выходит за рамки чисто американо-российской повестки дня, скорее относится к проблеме отношений России с Североатлантическим Союзом в целом. Что же касается системы ПРО, то обозреватели здесь отмечают, что предостережение относительно американских планов создания системы противоракетной обороны из уст Путина все же прозвучало, но оно было весьма мягким, и что общий, так сказать, вот дружественный тон, с которым прошла встреча, дает основание надеяться на то, что по вопросам безопасности между США и Россией возможно сотрудничество. Беспокоит администрацию президента Буша вероятнее всего и то, что не только Россия выступает против создания системы противоракетной обороны, а также ближайшие партнеры Соединенных Штатов в Европе. И президент Буш во время своей поездки во что бы то ни стало пытался как-то разгладить эти разногласия со своими партнерами в Европе. Он еще в Испании в начале своего визита сказал, что не хотел бы допустить, чтобы хоть какой-то вопрос изолировал Америку от Европы, и потому что Европа слишком важна для будущего Соединенных Штатов. Но он все же проявил твердость по вопросу о системе противоракетной обороны, и ведь он, как отметил предыдущий участник передачи, назвал договор ПРО, подписанный еще в 1972 году, реликтом холодной войны, и выразил мнение, что доктрина взаимного уничтожения, на которой во времена противостояния между США и Советским Союзом основывалась система безопасности во всем мире, устарела и стала бесполезной. По словам президента, безопасности сейчас угрожают химическое, биологическое оружие, а также способность некоторых стран нацелить ядерные ракеты на Соединенных Штатов, на их союзников в Европе и на России. И ведь именно для защиты от этой угрозы считает американская сторона, и нужна новая система противоракетной обороны. Но совершенно очевидно, что впереди еще целая серия переговоров не только с Россией, но также насколько он готов выслушать мнение других, России и также европейских стран.
Спасибо. В прямом эфире из Вашингтона был наш корреспондент Владимир Дубинский.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Лицом к событию. Первый саммит Джорджа Буша и Владимира Путина. Американо-российская встреча в Верхах 16 июня 2001 года. От встречи Путина и Буша не ждали каких-то сверхъестественных результатов. Ожидали прежде всего, что лидеры познакомятся друг с другом, и на основании этого знакомства можно будет судить о том, как будет развиваться сотрудничество двух держав. Прошло ли это знакомство удачно? Наступит ли в российско-американских отношениях пора потепления? Есть ли основания для оптимизма? «Могу ли я ему доверять?» — сказал Джордж Буш журналистам, спросившим о Владимире Путине. «Да, могу». В программе принимают участие политологи, военные, экономические и международные обозреватели, журналисты Андрей Пианковский, Джованни Бенси, Александр Гольц. Глядя из сегодняшнего дня, любопытно историческое совпадение дат. Встреча Буша с Путиным состоялась 16 июня. Нынешняя встреча Байдена с Путиным назначена также на 16 июня. Разница в 20 лет. «Лицом к событию» ведет передачу Петр Вайль. Первый раз в эфире 17 июня 2001 года.
В эфире «Лицом к событию». Первый саммит Джорджа Буша и Владимира Путина. Американо-российская встреча в Верхах в Любляне в субботу 16 июня. В программе принимают участие политолог Андрей Пианковский, международный обозреватель «Радио Свобода» Джованни Бенси, наш вашингтонский корреспондент Владимир Дубинский, специальный корреспондент «Радио Свобода» на саммите в Любляне Ирина Лагунина. У микрофона в Праге Петр Вайль. И я вновь обращаюсь к нашему специальному корреспонденту на саммите в Любляне Ирине Лагуниной. Ира, известно, что на таких вот встречах, таких совещаниях очень важна бывает атмосфера. То есть не только что говорилось на переговорах, а как это все происходило. Вот ваши журналистские наблюдения, прошу вас.
Ну, мои наблюдения в данном случае легки, потому что Джордж Буш дал нам всем понять, чтобы он хотел, чтобы мы сказали на пресс-конференции после переговоров с Владимиром Путиным. Буш сказал нам: вы все равно будете пытаться оценить выражение лица и прочитать язык жестов, так отметьте себе, я очень доволен. Так что мне приходится теперь это отмечать. После встречи советник президента США по национальной безопасности Кондолиза Райс заметила, что для нее эта встреча была самой необычной именно из-за прямоты двух лидеров. По словам советника, президенты не скрывали различий в подходах, но все равно встреча была очень теплой. Это конец цитаты Кондолизы Райс. На самом деле президенты провели вместе 1:40, затем гуляли по парку вокруг построенного в 16 веке замка Берда, а затем встречались в составе делегаций. В кулуарах саммита сейчас говорят, что Буш действительно уехал в хорошем настроении и не скрывал это, впрочем, и во время, когда стоял рядом с Путиным. Вот одна из картинок к этой пресс-конференции. Джордж Буш говорит, что поддерживает расширение НАТО. Самый болезненный вопрос, как только что отметил Володя Дубинский. Буш говорит, что у российского президента свое мнение по этому поводу и что он этим мнением сейчас поделится, а Путин в этот момент перебирает документы. And the president, of course, had a reaction, which I'm sure he'll give you right now. I thought he was going to give it to you right now.
Сейчас изложу. Я вам сейчас зачитаю недавно рассекреченный. Собственно говоря, это было в печати уже давно, но здесь сопроводительные документы были секретными в свое время.
Владимир Путин познакомил нас с ответом, данным НАТО в 1954 году на запрос Советского Союза о вступлении в эту организацию. НАТО тогда написало, что Советский Союз не рассматривается в качестве возможного члена НАТО, поскольку это страна-противник. Буш пытался выразить одобрение проделанной работы и после вступительного слова Владимира Путина, и после окончания пресс-конференции уже уже отойдя от микрофона, у меня мой магнитофон остался включенным, и поэтому у меня есть эта запись. Очень хорошая работа, повторил он несколько раз. И, как вы слышали, похлопал Владимира Путина по плечу. Из курьезов пресс-конференции, словенское правительство действительно сделало все, чтобы этот саммит прошел в самой благожелательной атмосфере. А подиум для президентов был поставлен так, что журналистам открывалась величественная панорама гор, парк и пруд. В какой-то момент в середине пресс-конференции на воде показались два лебедя и поплыли так, что мы их видели симметрично, ровно между президентами. Должно быть, лишь посмотрев видеозапись пресс-конференции, лидеры двух великих держав смогут оценить, почему при теме об экономическом партнерстве двух стран среди видео- и фотожурналистов возникло такое странное оживление. Но оба президента подчеркивали, что действительно узнали друг друга, включая такие личные моменты, как то, что оба хорошие дипломаты, в том смысле, что оба дали своим дочерям имена жены и тещи. Журналисты уже отметили, что судьба свела вместе бывшего офицера КГБ и сына бывшего главы ЦРУ. «Могу ли я верить ему?» – переспросил журналиста Джордж Буш во время пресс-конференции. «Могу». И дальше заметил, что смог понять часть души Путина. Но говорят, что такая прямолинейная оценка личности Владимира Путина привела в некоторое смущение окружения Буша, и кто-то даже высказал сомнение, как будет оценено это замечание в том случае, если Владимир Путин предпримет дальнейшее наступление на свободу прессы в России и на права человека. Петр?
Спасибо, Ира. Это была наш специальный корреспондент на саммите в Любляне Ирина Лагунина. Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Лицом к событию». Первый саммит Джорджа Буша и Владимира Путина, американо-российская встреча в Верхах в Любляне. Специально для Радио Свобода итоги этой встречи прокомментировал глава думской фракции «Яблоко», лидер российской демократической оппозиции, находящийся сейчас с визитом в Англии, Григорий Явлинский.
Господин Явлинский, от встречи Путина и Буша не ждали каких-то сверхъестественных, сногсшибательных результатов, ожидали, что лидеры прежде всего познакомятся друг с другом, и на основании этого знакомства можно будет судить о том, каким образом будет развиваться сотрудничество Соединенных Штатов и России. Как вы думаете, удачным получилось это знакомство?
Да, судя по всему, знакомство получилось удачное. Это свидетельствует об этом в наибольшей степени то, что атмосфера этой встречи была довольно раскованная, и, судя по всему, оба лидера чувствовали себя весьма комфортно.
Можно ли говорить о том, что в российско-американских отношениях в ближайшее время наступит новая пора потепления? Дает ли эта встреча основания для оптимизма?
Эта встреча не исключает такой прогноз.
Если говорить о ключевой проблеме российско-американских отношений, намерении Соединенных Штатов развернуть новую систему противоракетной обороны, судя по всему, стороны лишь познакомили друг друга с своими позициями по этому вопросу. Как вам представляется, что в этом отношении Россия могла бы сделать для того, чтобы добиться взаимопонимания с Соединенными Штатами?
Прежде всего, нужно сказать, что эта встреча подтвердила мысль о том, что главным содержанием отношений между России и Соединенными Штатами на очень длительный период времени будут вопросы стратегической стабильности. И в этом отношении это будет того, что было в предыдущие 10 лет, когда в систему этих отношений значительной частью своей входили экономические вопросы, вопросы, скажем, демократического развития и некоторые другие вещи. Здесь все-таки стало теперь очевидным, что главное, что намерены американцы сделать содержанием своей политики с нами, и что принято нами, это вопрос о стратегической стабильности. Встреча же в этом смысле, на мой взгляд, показала, что Россия готова обсуждать различные компромиссы, и что переговорная позиция или запросная позиция, которая звучит так, договор 1972 года неизменный и не может подлежать никаким поправкам и модификациям, она по существу была откомментирована самим президентом России таким образом, что он открыл двери для возможного обсуждения. В том смысле, что он понимает и признает возможность самих переговоров относительно того, какие изменения в этот договор могут быть внесены. Мысль эта не новая, в принципе, но теперь она уже, как бы можно сказать, стала, если не прямо записанной, но между строк она уже стала совершенно очевидной. Я думаю, что позиция, которая, скажем, высказывалась множество раз, вот в частности, которую я считаю совершенно верной, заключается в том, что если говорить о стратегической стабильности и о стратегических вопросах безопасности, то необходимо было как можно быстрее предложить многосторонние переговоры, включив в них не только Соединенные Штаты и Россию, но еще Англию, Францию и Китай, для того, чтобы обсудить возможные направления, масштабы изменений в договоре 1972 года. Вот встреча, которая произошла вчера, она не исключает такую возможность.
Господин Явлинский, а вот то, что касается идеи в свое время, по-моему, и вы ее выдвигали и разделяли, создание европейской системы противоракетной обороны с участием России. Эта идея похоронена, на ваш взгляд, или это тоже одно из перспективных направлений диалога?
Да, это безусловно. Пока идея эта сохраняется, но она касается другого вопроса. Она касается не вопросов стратегической стабильности, она касается вопросов нестратегических ракет в Европе. Однако у нее есть несколько очень важных обстоятельств. Первое – это то, что президент России Путин вручил эти предложения не европейцам, как вы знаете, а он вручил все-таки эти предложения генеральному секретарю НАТО Робертсону. То есть в этом своем жесте было показано, что он прекрасно понимает, что это невозможно сделать без Соединенных Штатов. Это очень важное обстоятельство. Второе обстоятельство заключается в том, что слухи, которые были накануне встречи в Любляне относительно приобретения американцами наших комплексов С-300, свидетельствуют о том, что не лишены оснований соображения относительно использования военно-промышленного комплекса России для построения российско-европейской противоракетной обороны. И третье, что мне кажется самым важным, по существу создание российско-европейской противоракетной обороны является альтернативой бюрократическим решениям в области расширения НАТО. Это содержательное сотрудничество, которое действительно находится в векторе и в направлении создания системы совместной безопасности между Россией и Европой, что для России, с моей точки зрения, является приоритетом. Я лично крайне удовлетворен тем, что работу, которую мы провели с 98 года, поддержанную нашими учеными и специалистами в этой области, наконец получила официальную линию вот весной этого года, когда Путин...
Наташа Куги готова.
...именно вот те шаги, которые состоялись. Однако, если вы заметили, ответной реакции серьезной до сих пор нет. И это свидетельствует о том, что Запад, в принципе, не готов разворачивать свою политику в такой степени, в которой случайно или не случайно им предложил президент России.
И скажите, пожалуйста, вчерашняя встреча была действительно очень короткой, и похоже, что стороны сумели только обменяться своими какими-то мыслями о повестке дня возможной российско-американских отношений. Перечислено много тем, начиная от вопросов стратегического партнерства, о которых вы говорили, и заканчивая вопросами сотрудничества в горячих точках, там, Балканы, Кавказ и так далее. Какова была бы, какие ваши, что вы думаете о такой повестке дня таких переговоров? Что в отношениях России и Америки нужно делать в первую очередь?
Что переговоры касательно стратегической стабильности, а также переговоры в отношении создания российско-европейской системы противоракетной обороны и даже шире российско-европейской системы безопасности, мне кажется, это высший приоритет в наших отношениях с Соединенными Штатами, НАТО и Европой по этому направлению. И я думаю, что Путин чрезвычайно склонен к обсуждению этих вопросов. Нельзя, однако, забывать, и это очень важно, что в России есть очень противоречивые тенденции. И борьба вокруг Путина идет нешуточная за то, будет ли Россия стремиться к изоляционизму, будет ли Россия становиться все более и более страной евроазиатского направления или европейского. Эта борьба идет очень серьезная. И от того, какую позицию займут наши партнеры по переговорам, многое будет зависеть. Пока особого оптимизма я не наблюдаю.
И последний вопрос, господин Явлинский. Учитывая тот факт, что расширение НАТО с включением возможным одной или нескольких республик Балтии представляется, в общем, пока достаточно серьезным намерением Соединенных Штатов и их европейских партнеров, следует ли России, на ваш взгляд, продолжать занимать столь жесткую позицию относительно расширения НАТО на восток, или можно как-то сменить приоритеты, понимая, что такое расширение рано или поздно случится?
Во-первых, я полагаю, что это дело тех стран, которые принимают такое решение. Россия не может давать указания Латвии, Литве или Эстонии, в какие военные блоки эти страны могут вступать и в какие они не могут. Это дело их безопасности, это дело воли их народа и дело практики их политиков, их дипломатии. Это их дело. Это первое. Второе. Для России это плохое развитие событий, как и для любой страны, границам которой приближается военный блок. НАТО – это военный блок. Блок, который допускает самые разные, такие как в Косово, например, отклонения, даже от собственных решений, документов, принятых ранее. Блок, который конкурирует в мире с другими военными системами, которые в мире существуют. И приближение такого военного блока к нашим границам для страны, в которой не входит этот блок, конечно, является малоприятным событием. Так вот, альтернативом таким решением является создание российско-европейской противоракетной обороны. Это реальный путь, содержательный. Расширение же НАТО – это символический путь. И Россия не может приветствовать его.
Итоги саммита в Любляне комментировал лидер думской фракции «Яблоко» и лидер российской демократической оппозиции Григорий Явлинский. Продолжаем программу «Лицом к событию». Первый саммит Джорджа Буша и Владимира Путина. Что пишут об этом американские газеты? Обзор подготовила Мария Раснер.
Встреча президентов России и США прошла в необычайно дружеской атмосфере. Об этом сегодня пишут практически все американские газеты. Владимир Путин предупредил Джорджа Буша против каких-либо односторонних действий в области противоракетной обороны. Но в целом переговоры отличались тоном согласия и заверениями, что любые противоречия между Россией и США, будь то проблемы безопасности, экономики или региональных конфликтов, будут разрешены. Так начинается статья в сегодняшнем выпуске газеты «Вашингтон-Пост». Буш заступил на пост президента, не испытывая особого желания заниматься Россией. Однако в Любляне он необычайно тепло высказался о Путине, назвав его честным, прямым человеком и удивительным лидером. На совместной пресс-конференции Буш повторил то, что говорил ранее. Россия не является врагом Соединенных Штатов. Более того, во время нашей сегодняшней встречи, заметил американский президент, я убедился, что Россия может быть нашим партнером и союзником. Вероятность этого гораздо больше, чем может показаться со стороны. И все же, пишет «Вашингтон-Пост», переговоры не сблизили стороны по вопросу о противоракетной обороне. Обсуждая эту тему, президент Буш назвал договор от 1972 года устаревшим. Владимир Путин настаивал, что это соглашение и сегодня является гарантом стабильности в мире. Оба лидера высказали за продолжение диалога по этому вопросу. Среди других тем они коснулись перспектив расширения НАТО на восток. Джордж Буш заверил Путина, что России не стоит беспокоиться на этот счет. Владимир Путин ответил, что Россия ценит дружбу президента такой великой страны, как США, но не может игнорировать тот факт, что НАТО является прежде всего военным альянсом. На пресс-конференции Джордж Буш упомянул об обеспокоенности США по поводу давления на свободу прессы в России и войны в Чечне. Однако этим темам в Любляне было уделено немного внимания, пишет «Вашингтон-Пост». Противоречия в Любляне отличались мягкостью тона и легкостью общения, отмечает сегодня другая ведущая газета «Нью-Йорк Таймс». Позитивные заявления, дружеская атмосфера. Редко когда лидерам двух государств удавалось настолько превзойти ожидания наблюдателей, считает газета. И приводит высказывание Джорджа Буша в адрес Владимира Путина. «Я посмотрел ему в глаза, заглянул в его душу. Я убежден, что он предан своей стране и ее интересам». Далее газета отмечает, насколько по-разному формировались характеры лидеров двух стран. Один – нефтяной магнат из Техаса с небольшим опытом в политике, другой – бывший агент КГБ с послужным списком бюрократа. Пишет «Нью-Йорк Таймс». «Могу ли я ему доверять? Да, могу». Эти слова Джорджа Буша в адрес Владимира Путина приводит сегодня газета «Чикаго Трибьюн». Рассказывая о первых переговорах двух лидеров, газета пишет, что они договорились о встрече своих представителей в самое ближайшее время для обсуждения вопросов противоракетной обороны и международной безопасности. Американский президент пообещал, что сделает все возможное, чтобы помочь России добиться вступления во Всемирную торговую организацию. Путин заявил, что постарается сделать российскую экономику привлекательной для международных инвесторов, пишет Chicago Tribune.
Обзор сегодняшних американских газет подготовила Мария Раснер. С обзором европейской прессы Иван Воронцов.
Британский «Индепендент» называет саммит историческим. Буш и Путин стали в Словении друзьями. Так озаглавлен репортаж ее корреспондента из Любляны. Оба лидера, и Путин, и Буш, относительно неопытны на мировой арене. Оба взлетели подобным метеором за последние два года из относительной неизвестности на самый верх. Путину удалось в конце концов втянуть Буша в серьезные переговоры и согласовать череду взаимных визитов. Республиканцы полагали, что президент Клинтон преувеличивал значение России как игрока в мировой политике. Проблема Путина в том, что если США проигнорируют отношение России к расширению НАТО и к противоракетной обороне, то он мало что может сделать, пишет Independent. Куртуазным саммитом между Бушем и Путиным называет событие французское «Фигаро». А по мнению британской Financial Times, встреча прошла лучше, чем ожидали многие наблюдатели. И Путин, кажется, решил строить хорошие отношения с администрацией Буша, несмотря на разногласия по противоракетной обороне и расширению НАТО. Буш заключил свои объятия нового союзника. Это заголовок британской Observer. «Атлантика стала шире», комментарий немецкой «Вельт». Времена сентиментальных объятий ельцинских времен прошли. Россия – это новая рождающаяся держава, в том числе и в военном отношении, о чем говорит быстрая модернизация военно-морских сил, в первую очередь подводного вооружения. Россия проявляет новые амбиции, и было бы ошибкой считать их не более чем отголоском советских. Нет, речь опять идет о мировом порядке. Через 10 лет после конца Холодной войны становятся видны новые интересы и глубокие перемены, в том числе и внутри самой Америки. Соединенные Штаты – господствующая в мире держава, но ее господство оспаривают. Континенты дрейфуют, возникают новые центры притяжения. По итогам поездки Буша в Европу стоит отметить две вещи. Путин сознательно разыграл перед Люблянским саммитом евразийскую карту. Шанхайская организация сотрудничества – это альянс государств, имеющих общий интерес. Ограничение американского влияния. Это еще не союз, но тенденция видна. А вот ЕС, уже больше, чем союз, выступил объединенными силами против Буша в вопросах энергетической политики и скептически встретил его идеи по противоракетной обороне. Вашингтон претендует на натовский порядок для всей Европы, а государства Евросоюза хотят видеть Европу более социально ориентированной и более политически самостоятельной. Атлантика стала шире, то есть от берега до берега теперь дальше, и российский президент не мог не заметить этого, как и того, что перед самой поездкой в Европу Буш умерил свою стратегическую риторику и внес корректировки во внешнюю политику. В Любляне лидеры прощупывали друг друга. Бывали саммиты и потруднее, как провалившаяся встреча Эйзенхауэра с Хрущевым в Париже в 60-м году или опасная стычка последнего с Кеннеди годом позже в Вене. Но тогда Запад выступал единым фронтом против Востока. А теперь единственная сверхдержава США пытается реализовать свое видение небезопасного мира. Тем временем, после массовых беспорядков, сопровождавших мероприятия в Сиэтле, Вашингтоне, Давосе, Ницце, Гетеборге, мировым политикам, видимо, впредь придется обсуждать будущее планеты и своих регионов где-нибудь в крепостях или на военных кораблях. Поэтому можно судить о сумятице в мире, пишет Вельт. Как замечает австрийская Штандарт, уже ясно, что одна из сторон после саммита однозначно осталась в выигрыше. Это принимавшая Буша и Путина Словения. Теперь эта маленькая страна попала в витрину мировой политики и надеется, что впредь все будут знать, где она находится на карте мира, пишет Штандарт.
Обзор европейских газет за сегодня сделал Иван Воронцов. В субботу Владимир Путин обедал в словенском замке Бордо под Кранем, бывшей охотничьей резиденции маршала Тита, а ужинал в обществе президента Югославии Воеслава Коштуницы в Белградской палате Федерации, в здании, построенном в 70-е годы по приказу Тита, как символ единства шести тогдашних югославских республик. Короткая поездка Путина стала первым со времен Михаила Горбачева визитом кремлевского лидера в Белград. Итоги этого короткого визита подводит наш корреспондент в югославской столице Ая Куге.
После двух раундов переговоров в Белграде президенты России и Югославии Владимир Путин и Воеслав Коштуница на пресс-конференции сообщили, что речь шла о двухсторонних отношениях и о ситуации в регионе – Южной Сербии, Косово, Македонии. Коштуница заявил о том, что нужно организовать региональную конференцию, которая бы поддержала принцип нерушимости границ и территориальной целостности государств. Несмотря на то, что ранее все ожидали, что с этой инициативой в Белграде выступит именно российский президент, он про конференцию не сказал ни слова. Два президента отметили важность экономического сотрудничества России и Югославии, особое внимание уделяя поставкам российских энергоносителей, от которых во многом зависит экономическая и социальная ситуация в Сербии. Переговоры Каштуницы и Путина в воскресенье были продлены больше, чем на час. Владимир Путин, к удовольствию новых белградских властей, заявил: «Сегодня, как никогда, очевидно, что югославское руководство нуждается в поддержке всего международного сообщества. Россия со своей стороны готова внести необходимый вклад», — сказал президент России. Визит российского лидера в Белград все называли неожиданным. Может быть, именно потому югославская общественность от этого визита ожидала чего-то эффектного. Но она немного узнала о том, о чем конкретно договорились лидеры двух государств. Официальные средства массовой информации Сербии отмечают, что российский президент оказал большую честь и поддержку руководству страны тем, что он в Белград приехал прямо из Словении после встречи с Джорджем Бушем. Но есть здесь и противоположное мнение. Некоторые независимые аналитики этот визит считают даже чуть унизительным для сербов, потому что Владимир Путин в Белграде оказался как-то по пути, потому что был рядом в Любляне. Ведь он официальное приглашение посетить Югославию получил еще в октябре, когда в Москве был югославский президент Воислав Каштуница. Сербское общество от президента России ожидало, что он поможет разрешить будущее Югославии, повлиять на то, чтобы черногорское руководство согласилось реформировать федеральное государство так, чтобы Югославия была сохранена. Людей здесь чрезвычайно интересует позиция России относительно Международного Гаагского трибунала, конкретно самый теперь актуальный вопрос, как быть Слободаном Милошевичем, выдавать его Гаге или нет. Но Владимир Путин на пресс-конференции этой темы не коснулся. Айя Куге для Радио Свобода, Белград.
В заключение программы я попрошу нашего международного обозревателя Джованни Бенси оценить действия одного из участников саммита в Любляне, российского президента Владимира Путина. Не столько даже на этой встрече в Верхах, сколько во внешнеполитическом контексте вообще. Путин за рубежом. Джованни, прошу вас.
Отношение западной общественности и политиков к Владимиру Путину неоднозначно. Положительные элементы суждения перемешиваются с отрицательными. Сегодня воскресенье, и поэтому многие газеты на Западе не вышли. Но по комментариям агентств печати и радиопередач видно, что отзывы о поведении Путина на саммите в Любляне довольно благоприятны. Что же касается вообще политической линии Путина, то с известной благосклонностью международные обозреватели смотрят на украшение Путиным олигархов. Однако весьма критически те же обозреватели оценили один аспект кампании против Владимира Гусинского – переход принадлежавшего ему холдинга «Медиамоста» с телекомпании НТВ под контроль «Газпрома». Большинство зарубежных комментаторов усмотрело в этой инициативе наскок на свободу информации. С известной подозрительностью на Западе относятся к прошлому Путина как кадрового работника КГБ. Как волка не корми, он все в лес смотрит. Многие думают, что некоторые авторитарные замашки Путина связаны с его прошлой службой в органах. И, конечно, главная критика, которая с Запада направляется в адрес Путина, касается войны в Чечне, из которой президент не может или не хочет выкарабкаться. Его обвиняют в нежелании или неспособности идти навстречу требованиям сторонников независимости и вступать в конструктивные переговоры. Плохое впечатление произвели и некоторые словесные эксцессы, которые себе позволил Путин, вроде знаменитого «мочить в сортире». В итоге можно сказать, что Запад еще занимает выжидательную позицию по отношению к Путину, но на него смотрит с осторожным оптимизмом.
Путин за рубежом. Спасибо. Это был наш обозреватель Джованни Бенси. На этом мы заканчиваем программу «Лицом к событию», посвященную первому саммиту Джорджа Буша и Владимира Путина, американо-российской встречи в Верхах в Любляне. В прямом эфире были лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский, политолог Андрей Пиантковский, международный обозреватель «Радио Свобода» Джованни Бенси, наш вашингтонский корреспондент Владимир Дубинский, специальный корреспондент «Радио Свобода» на саммите в Любляне Ирина Лагунина. В подготовке выпуска принимали участие в Москве редактор Андрей Шарый, режиссер Марк Штильман, в Праге координатор Мария Раснер, режиссер Наталья Белова. Передачу готовил и вел Петр Вайль. Всего хорошего.
«Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.